«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев прибыл на саммит по ядерной безопасности в Сеул и провел переговоры со своим американским коллегой Бараком Обамой. Президенты разговаривали с закрытыми дверями, однако после беседы сделали ряд заявлений для прессы. В частности, объявили о сближении по сирийскому вопросу, который, как признают американцы, является в настоящий момент главным камнем преткновения в отношениях России и США. Кроме того, Медведев дал понять, что при нем отношения с США развивались успешнее, чем во времена президентства Владимира Путина. Встреча с Обамой в Сеуле последняя для Медведева в качестве президента России. Уже в мае он уступит пост Владимиру Путину. И лидер США объявил, что готовится решать важнейшие вопросы двусторонних отношений именно с ним. Медведев оценил последние 3 года в отношениях России и США как лучшие за десятилетия, несмотря на разные оценки перезагрузки. В свою очередь, Обама оценил как очень продуктивную работу, которая была проделана в последние 3 года. Президенты России и США не сумели договориться по наболевшим вопросам Европро. Однако оптимизм президент России не теряет. Время прийти к общему знаменателю еще есть. Медведев отметил, что имеющийся опыт переговоров поможет найти консенсус. Барак Обама заметил со своей стороны, что работа предстоит большая. Сейчас наступило время, когда наши технические специалисты, наши команды начнут дискуссии по техническим вопросам. Напомню, что из-за проблем, связанных с ПРО, может сорваться саммит России-НАТО. О том, чем заканчивается 3-летие перезагрузки, мы сегодня, в день последней встречи нынешних лидеров США и России, говорим с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком и руководителем Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Российской Академии Наук Владимиром Согриным. Оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Виктору Кременюку. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Какие проблемы достанутся в наследство преемникам Дмитрия Медведева, Владимиру Путину, в частности, и, очевидно, и избранному в этом году президенту США?
Ну, как вам сказать, зависит от того, как они будут формулировать свои задачи, какие проблемы. Проблемы, как жить дальше, как строить отношения, проблемы, как формулировать отношения друг к другу, собственно. Будем ли мы сотрудничать, будем ли мы соперничать, будем ли мы каким-то образом сохранять какое-то, так сказать, равное удаление. Эти вопросы так и не решены, несмотря на 3-летие перезагрузки, несмотря на обещание, что перезагрузка сдвинет наши отношения между нашими странами куда-то дальше. В общем, они так и остались нерешенными. А вот захотят ли их решать новая пара лидеров, это еще пока большой вопрос.
Вопрос Владимира Согрина. Добрый вечер, Владимир Викторович.
Добрый вечер.
С какими итогами наши страны подходят к окончанию президентского срока Дмитрия Медведева?
Ну, по этому вопросу велись очень острые дискуссии и высказывались разные мнения как в нашей стране, так и в Соединенных Штатах Америки. И в США было немало голосов, в первую очередь от консервативных организаций, которые говорили, что перегрузка не состоялась, она стала катастрофой, она полностью провалилась. Они делали упор на традиционную вообще идею о том, что в России не соблюдаются права человека, что по этому вопросу США не сумели перегрузить отношения. Они делали упор на то, что Россия ведет себя не так, как хотели бы США в отношении Грузии. Ну, ряд других вопросов. И у нас тоже, пожалуй, больше было тех, кто говорил о неудаче, крахе перезагрузки, но уже обвиняя в этом американскую сторону, ну, называя тоже общеизвестные факты, связанные с Ливией, с ПРО и некоторые другие. Но каждая сторона, на мой взгляд, выбирала то, что ей не нравилось. Так? С моей точки зрения, я думаю, что немало специалистов ее разделяют по совокупности, конечно, действительно, за эти 3 года был сделан очень большой шаг вперед. Но я бы не отрицал, не перечеркивал, не уменьшал того, что было сделано раньше, ведь еще в 1901 году Путин первым позвонил Бушу-младшему и изъявил готовность сотрудничать в войне с терроризмом. И с тех пор, в общем, отношения развивались по восходящей линии, но последние три года, конечно, принесли, может быть, больше достижений, несмотря на 2008 год, когда были события в Грузии, но по совокупности они принесли больше достижений, чем предшествующие годы. Так что, безусловно, перезагрузка удалась.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, чем заканчивается трехлетие перезагрузки, мы сегодня беседуем с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком и руководителем Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Российской Академии Наук Владимиром Согриным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, отмечает положительную роль перезагрузки.
Перезагрузка Медведев-Обама заключалась в изменении психологической атмосферы отношений между Москвой и Вашингтоном. Фактически Владимир Путин не был антиамериканским президентом. Несмотря на истребинную риторику, от всех стратегических вопросов он следовал фарватере США. И Дмитрий Медведев был важен как политик, которого можно предъявить избирателям Соединенных Штатов и Евросоюза в качестве позитивной альтернативы Владимиру Путину. Дело не в том, что западные политики не могли иметь дело с Путиным. Могли. Но они не могли оправдать свои сепаратные взаимодействия с Путиным перед лицом своих избирателей. А взаимодействие с Медведевым оправдать могли. Поэтому перезагрузка – это курс Путина в праздничной обертке. И в этом смысле она сыграла свою позитивную роль и для Запада, и для России.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что нынешнее состояние российско-американских отношений обсуждаем с учеными-американистами Виктором Кременюком и Владимиром Согриным. Вопрос Виктору Александровичу. Как, по-вашему, возможно ли сближение позиций Вашингтона и Москвы по сирийскому вопросу?
Ну, почему нет? В принципе, так сказать, конечно, у нас разные отношения, но, в общем, мы понимаем, что то, что происходит в Сирии, требует какого-то своего разрешения. И надо попробовать найти вот это разрешение. Но американцы немного более радикально мыслят в этом отношении. Они мыслят в категориях вмешательства. Мы немного более консервативно считаем, что не надо так уж активно вмешиваться. Надо дать возможность простимулировать обе стороны там, прийти к какому-то соглашению. Но, в принципе, ведь у нас же нет такой ситуации, что вот, так сказать, мы считаем Асад прекрасный человек, и он должен оставаться во веки веков, а американцы считают, он мерзавец, и надо с ним заканчивать. Этого нет. Просто, еще раз говорю, это уже споры по поводу, наверное, скажем, методов реализации цели, которую, в общем, мы разделяем. А цель такова, в общем, ну, преодолеть нынешний кризис в Сирии, найти какое-то решение, которое позволило бы закончить это противостояние, закончить пролитие крови и построить какой-то новый, может быть, политический режим в Сирии.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос гостям. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание Игоря Корученко, прозвучавшее где-то месяца полтора-два назад в интервью каналу «Совершенно секретно». Игорь Корученко сказал следующее. Поскольку Россия остается единственной страной в мире, способной уничтожить США даже при нанесении по ней превентивного ядерного удара, Россия всю жизнь будет, может быть, недословно смысл передаю, значит, Россия будет главным геополитическим противником США, и они успокоят до тех пор, пока не нивелируют ядерный потенциал России даже до такой степени, чтобы они не могли ответить в случае превентивного, даже сказал Корученко, в том случае, что Россия сама, нападать не собирается. Но тем не менее, США рассматривает Россию как главного партнера противника. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Спасибо. Это вы имеете в виду главный редактор журнала «Национальная оборона»?
Да, его самого, да, конечно.
Вопрос Владимиру Согрину, как по-вашему, настолько ли непримиримо настроен Вашингтон в отношении Москвы?
Ну, вот Короченко, насколько я представляю, он все-таки военный специалист, и он мыслит с позиции военного стратега. На мой взгляд, такой подход, такой взгляд на российско-американские отношения, он специфический, он очень узкий. Конечно, Соединенные Штаты Америки обладают гораздо более широкой стратегией, которая включает в себя и экономическое, и политическое, ну, конечно, и военное видение. И военное видение Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, составляет, ну, скажем так, где-то 10% их стратегического отношения к судьбам мира и к взаимоотношениям с Россией. Ну, если иметь в виду вот такое широкое стратегическое видение Соединенных Штатов Америки, то можно сослаться на множество их практических шагов и на множество их стратегических документов, которые, ну, абсолютно не соответствуют, на мой взгляд, мнению Короченко. Вот в последнем документе, который, скажем, Обама представил в начале этого года Конгрессу США и стране, Россия вообще не рассматривается в качестве противника, угрозы. Там, так сказать, вот Америка держит под прицелом, в поле своего зрения, в первую очередь, Китай и Иран. Ну, может быть, нашим военным стратегам обидно, что на нас так смотрят, но, тем не менее, с точки зрения американской реалполитик, мы не представляем на сегодняшний день вот такой уж опасной смертельной угрозы, как было в советский период. Ну, здесь много тому объяснений, но, конечно, Россия для США имеет огромное значение отнюдь не по причине своей военной мощи, хотя, конечно, то, что Россия может за 30 минут своим ядерным потенциалом стереть США с лица земли, это, конечно, для них имеет значение. Но подобный взгляд на российско-американские отношения и на позицию США в России, вы извините, я, может быть, скажу резко, это взгляд ястреба, хоть американского, хоть российского. Вот так я отвечу.
Спасибо. Олег Калугин, бывший народный депутат СССР, ныне проживающий в США, рад отсутствию враждебности в отношениях Москвы и Вашингтона.
Перезагрузка, на мой взгляд, это просто новое выражение по уже достаточно определившемуся состоянию дел в отношениях между двумя странами. То, что раньше называлось сосуществование, сейчас называют перезагрузкой. Так что я усматриваю здесь определенные упражнения в области стилистики. А по сути дела и Россия, и Соединенные Штаты сегодня находятся в отношениях, которые идеологически не являются враждебными. То, что составляло основу холодной войны. Сейчас вопрос скорее о том стоит, что Россия пытается выйти на мировые рынки, закрепить свое положение великой державы, которая пошатнулась существенно после распада Советского Союза. Поэтому у Соединенных Штатов нет оснований сегодня бояться России как военной державы с какими-то агрессивными намерениями, тем более распространением своей системы. Это уже, слава богу, не существует.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А у меня вот такой вопрос. Может ли США и России прийти к компромиссу в отношении Грузии и Южной Осетии? Ну, какой-нибудь, как принято у них, взаимозачет. Вот может ли сдвинуться эта проблема когда-нибудь и при каком правительстве это может быть?
Вопрос Виктора Александровича Кременюку. Каким вы видите решение проблемы отношения к непризнанным автономиям грузинским между Москвой и Вашингтоном?
Не знаю, откровенно говоря, даже не знаю, что ответить. Представить себе, что когда-нибудь Штаты, скажем, признают независимость Абхазии или Южной Осетии, я не могу. Вряд ли это когда-либо произойдет. Представить себе, что когда-либо Москва пересмотрит свое решение в отношении независимости Абхазии и Южной Осетии, я тоже не могу, поэтому рассказать вряд ли, что здесь возможен какой-то поворот. Ну, я думаю, что просто со временем, ну, восторжествует то, что должно восторжествовать. Это отсев. Серьезные проблемы и менее серьезные проблемы, важные проблемы и не столь важные проблемы. Ни Абхазия, ни Южная Осетия не являются, с моей точки зрения, конечно, важными проблемами для российско-американских отношений. Поэтому можно спокойно эту проблему задвинуть куда-нибудь, так сказать, там, в верхний ящик. Вот. И ради бога, пусть она сама себе существует. Ну, скажем так, наподобие вот кубинская проблема для США и России. Да, ну, есть эта проблема, но кто, кого она волнует, так сказать. Она где-то там сидит себе, дожидается своего часа. Может быть, когда-нибудь она и решит. А пока никто не торопится, так сказать, ее обострять там, и прочее. Поэтому, мне кажется, здесь не надо ожидать каких-то быстрых решений.
Слушаем москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости и все, кто слушает свою радио «Свобода», «Свободную Европу». А у меня вопрос такой. Вот насколько, на ваш взгляд, вот когда придет ВВ Путин наш, что-то либо не изменится в более такую жесткую сторону? И если в Америке, допустим, придут те же самые русские, ну, демократы, так их назовем, вот они ведь будут и за права человека больше требовать, и за свободу СМИ, потому что эти не демократы, а, так скажем, мы с ней коммунисты, простите, ошибся. Вот ведь может все обратно пойти, то, что как бы вроде было достигнуто при Медведеве. Хотя что при нем было достигнуто, я так чего-то и недопонял. Ну, какие-то вроде разговоры, да, а так, ну, не особенно что-то заметное. Заранее благодарю за ответы.
Владимиру Согрину адресуем вопрос.
Ответ будет таким. Значит, приход Путина к власти, вот, который вот-вот состоится, он никак не ухудшит российско-американские отношения. Они будут развиваться так же, как они развивались в течение 10 лет. И в отношениях с Америкой, в отношениях вообще на международной арене, Путин демонстрирует... Ну, такой классический прагматический подход. Ну, с моей точки зрения, в положении России нынешнем, это абсолютно правильный подход. Так что отношения будут развиваться успешно, в том числе, я думаю, есть возможность и по ПРО договориться, ну и развить те позитивы, которые были достигнуты при Медведеве. Жалко, что слушатель вот не смог усвоить этих позитивных результатов, хотя мы об этом достаточно много сказали. Что касается американской стороны, то здесь ситуация, конечно, серьезно отличается. Если Обама останется у власти, я надеюсь, это произойдет, поскольку, с моей точки зрения, ну, равного Обаме по интеллекту у республиканской партии нет. И Санторум, и Ромни, на мой взгляд, в общем, с точки зрения интеллекта, не конкурентоспособны. У него рейтинг неплохой, кстати, он повышается, 50% у Обамы. У них с безработицей более-менее ситуация исправляется. Так что в случае победы Обамы, на что я надеюсь, отношения будут развиваться динамично. Если придут консерваторы, то они сейчас выступают все, и Санторум, и Ромни, с откровенно истребинными заявлениями и по Ирану, и по Сирии, и по другим вопросам. Но когда Обаме задают вопрос, американские корреспонденты в связи с этим, Он говорит о том, что, ну, это же риторика, это безответственные политики, а я верховный главнокомандующий, и я на такие глупые решения никогда не соглашусь, там, нанести удар по Сирии, по Ирану. Так что я надеюсь, что, вообще говоря, даже если республиканец, ну, имеется в виду Ромни, наверное, скорее всего, одержит победу, то, став верховным главнокомандующим, он тоже от таких совершенно глупых мыслей откажется. Тем более, что большинство американцев по всем опросам, они против войны и в Ираке, и в Афганистане. Америка официально при Обаме приняла доктрину о том, что на две войны они уже не могут свой бюджет рассчитывать и отказываться от этой доктрины. Ну, так что я думаю, что здравомыслящий подход в любом варианте, в случае демократов Обамы в большей мере, а в случае республиканцев в меньшей мере, но все-таки он восторжествует.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Валентина Николаевича.
Здравствуйте, Володя.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, ваши гости. У меня, во-первых, небольшая реплика. Соединенные Штаты поставили свою программу взаимодействия после Второй мировой войны. Это опубликовано в определенном документе видным деятелем американской, администрации. И они ее осуществляют. Осуществили к тому, что развалили Советский Союз. Ну, хорошо или плохо, но они сделали это. В 1994 году «Свобода» сказала, что на развал Советского Союза, на подкуп и так далее, американцы выделили $2 триллиона. Это не этих вот долговых, которые сейчас там крутятся, а тех, которые были очень и очень весомы. И то, что они хотят, второй видный американский представитель администрации рассказал в газете «Комсомольская правда». Это было уже в этом году, в 2012 году. Пример того, как американцы держат свою линию на достижение своих целей, имеется вот эта вот поправка веника. Это же ведь смешно. У нас просто, наверное, уже с Израилем свободные, безвизовые отношения. А в поправке сказано, что не даем России никаких точек для соприкосновения.
Спасибо, да, мы поняли суть вашего вопроса, ответим после перерыва. Напомню, что состояние российско-американских отношений обсуждаем с американистами Виктором Кременюком и Владимиром Согриным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
В системе МВД России может быть проведена повторная переаттестация сотрудников, если будет принято соответствующее политическое решение, заявил заместитель главы ведомства Сергей Герасимов. Участницы феминистской панк-группы Pussy Riot заявили, что не считают свою акцию 21 февраля в Московском храме Христа Спасителя глумлением и святотатством. Таким образом, участницы группы отреагировали на субботнюю проповедь патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Молдавская журналистка Наталья Марарь, которой с 2007 года был запрещен въезд в Россию, приехала сегодня в Москву. Ее муж, один из руководителей журнала «The New Times», Илья Барабанов, не исключает, что запрет был снят по указанию самого Дмитрия Медведева, к которому обратилась главный редактор журнала Евгения Альбац на встрече президента с руководителями федеральных средств массовой информации в январе. Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. Об этом шла речь на переговорах Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле. Была затронута и проблема противоракетной обороны в Европе. В городе Актау на юго-западе Казахстана в понедельник начался суд над 47 молодыми людьми, обвиняемыми в терроризме. Возраст подсудимых от 21 года до 32 лет. Им инкриминируется создание террористической группы и подготовка взрывов в нескольких городах. Суд в Пакистане, как ожидается, предъявит официальные обвинения трем вдовам Усамы бен Ладена и двум его совершеннолетним дочерям. Женщины находятся в заключении в Пакистане с мая прошлого года после убийства лидера Аль-Каиды американским спецназом. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее состояние российско-американских отношений мы обсуждаем с учеными-американистами Виктором Кременюком и Владимиром Согриным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Виктору Александровичу Кременюку. Как, по-вашему, устарела ли поправка Джексона Веника в ее первоначальном виде?
Да, безусловно, давно устарела. Но ее отменять-то так все обещают нам, но никто не собирается. В принципе, если знать хорошо, как работает американский политический механизм, надо понимать, что для того, чтобы собрать достаточное количество голосов американских конгрессменов для отмены этой поправки, нужна работа, серьезная работа лоббистов, то есть людей, которые вот возьмут на себя функцию ходить, встречаться, объяснять, что-то обещать, там, допустим, отдельным конгрессменам и прочее, тогда появится будет достаточно внушительное число конгрессменов, которые согласятся голосовать в соответствующем духе. Если этого не делать, то будут еще 100 лет, нам говорят, мы отменим, и никто отменять этого не будет. Ну, не работает вот так вот, скажем, законодательная ветвь в США, как у нас, вот скомандовали из администрации, а это, так сказать, и быстренько-быстренько законодатели взяли и отменили. Скомандуй, не скомандуй, не будут этого делать, пока кто-то не объяснит американским законодателям, что ну так надо, что это такая важная акция, следом за которой будут идти какие-то выгоды, скажем, американским компаниям, так сказать, или американским позициям в других странах и прочее. Вот тогда что-то получится, а иначе, конечно, не будет ничего.
Лев Пономарев, исполнительный директор общественного движения «За права человека», не видит кардинального прорыва в понимании сути демократических процессов.
Никаких изменений за эти вот 3 года не произошло, если иметь в виду реально успехи перезагрузки. Единственное, что можно сказать твердо, что американцы продолжают интересоваться правами человека в России, несмотря на все чудовищное давление, на которое у них оказывается, наезды и Путина, негативные высказывания, что все правозащитники там являются агентами Госдепа, там все остальное. В этом смысле американцы не сдаются. Они вслед за этим говорят, что нет, мы будем поддерживать демократические процессы, мы будем финансировать и так далее. То есть идет вот словесная перепалка, продвижений никаких, хотя имитация была. Была комиссия Маквол-Сурков, которая вроде должна была бы способствовать продвижению гражданских инициатив. Ноль, полный ноль. Вот. Но, например, мне, моим коллегам удалось добиться диалога отдельного отряда правозащитников, а именно те, кто занимается проблемой контроля пенсионной системы, удалось установить контакт с такими же коллегами в Америке. Здесь не комиссия Макфол-Суркова, здесь конкретно Макфол помогал.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Вы знаете, я не понимаю особо такого оптимизма, который высказывают ваши уважаемые гости. Ну, я не вижу даже особых плодов перезагрузки. Это фактически что такое? Это паритет, это холодный мир в отношениях, вызванный, так сказать, желанием двух сторон, особенно путинского режима, удержаться. Ну, подписаны военные были, да, договоры по оружию ядерному, да. Будут ли они выполняться, не будут ли? Странно, неизвестно. Другие договоры тоже под вопросом. Ситуация по Грузии остается очень тяжелой. Абсолютное непонимание. Вот тут сказали, что хороший президент Обама. Вот у меня-то большие сомнения как раз, насколько он хорош. Потому что я вижу, что все-таки республиканская партия, она отстаивает интересы демократической Америки. Конечно, у Америки есть свои интересы, но они жестко отстаивают демократические какие-то приоритеты. У Обамы нет. Он закрывает глаза на безобразие. Он ослабил Америку во многих регионах. регионах. В том числе он закрывает глаза на то, что происходит у нас. Макфол проводит очень сервильную политику. Вот. А что касается путинской политики, вот хотел бы я сейчас у вас спросить. Моя точка зрения такая. Мне-то кажется, что, конечно, Путин прагматик в этом смысле, вопросов нет. Но и его желание консолидировать народ на основе антизападной истерики, его коррупционные интересы его клана, в общем-то, зажим в стране дальнейший, а он будет это делать, чтобы удержаться, это все неизбежно приведет, особенно при ухудшении ситуации в экономике, к крайней конфронтации с Западом и с Америкой. Это произойдет рано или поздно. И вот я хочу сказать, почему вы не видите этой опасности? Почему у вас такие розовая такая вот патока течет? Почему? Не кажется ли вам все-таки, что вы не вполне верно оцениваете в данном случае эту ситуацию? Спасибо.
Вопрос Владимира Согрина. Есть ли угроза конфронтации даже в случае того, что Обама останется президентом, а тем более, если придут республиканцы?
Ну, я хотел бы немножко поспорить со слушателем. Конечно, он имеет право использовать любые аргументы для обоснования любой точки зрения. Но я хотел бы ему возразить относительно его представления о том, что республиканская партия является большей защитницей демократии, чем демократическая партия. Дело в том, что именно республиканская партия Буш младший обманным путем, антидемократическим путем втащили Соединенные Штаты в войну с Ираком. Они увязли в Афганистане и в Ираке. Вы знаете, если это назвать большим демократизмом, чем Обама, ну вы знаете, а что тогда является демократией, вообще говоря? Безусловно, демократическая партия более демократична. Обама на протяжении уже нескольких лет пытается выбраться из этой тяжелейшей ямы, в которую республиканская партия вместе с Бушем-младшим столкнули Америку. А нынешние претенденты демократической партии, Ромни и Санторум, такое впечатление, что они хотят Америку еще глубже в эту яму затолкать. Они критикуют Обаму за то, что он отказался от концепции готовности США к двум войнам. Так что я считаю, что, безусловно, демократическая партия является большей поборницей демократии. Ну и также я хочу, вы меня извините, поскольку уж нас представляют в качестве ученых, то я хочу методологически возразить вот нашему слушателю из Петербурга. Видите, опять-таки, российско-американские отношения включают в себя огромную сумму всевозможных реалий. Так, правозащитная тематика только одна из них, и мы не можем по ней судить о прогрессе или регрессе российско-американских отношений. Далее нужно учитывать, что режимы, традиции, история двух стран совершенно различна. Это совершенно противоположные цивилизации Россия и США. США – это либеральная индивидуалистическая цивилизация. Россия всегда была властьоцентричной, государственнической цивилизацией. Понимаете, договориться России с ее авторитарным наследием и США с ее демократическим наследием – это в высшей степени трудно. И тем не менее, страны договариваются. Мы должны, естественно, быть довольны этим, если мы здравые люди, ну и, конечно, в какой-то мере ученые, и мы, я думаю, это и делаем. Что касается, опять-таки, режима Владимира Владимировича Путина, то, конечно, безусловно, ему можно попенять на это, и я ему пеняю на то, что вот он такой двуликий Янус. С одной стороны, проводит такую прагматичную политику в отношениях США, правильную политику, а с другой стороны, он разжигает в России антиамериканскую риторику, антиамериканскую истерию. Не столько даже, сколько он сам, сколько вот его подручные идеологические, которых мы прекрасно знаем и которые недостойны упоминания в нашей программе. Но вы знаете, это уж, опять-таки, может быть, я здесь цинично выражусь, но я считаю и прагматично. Ну, такая страна у нас, понимаете? Понимаете, без разжигания антиамериканской риторики он бы вряд был избран президентом России. Так что, когда наша страна, население поменяет свой менталитет, может быть, с помощью наших правозащитников, тогда, может быть, наш президент не будет двуликим Янусом в отношениях с Америкой.
Спасибо. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, подчеркивает прогресс, достигнутый за 4 года завершающегося президентства.
За время президентства Медведева удалось убрать ту напряженность, которая возникла в отношениях между Россией и Соединенными Штатами во времена президентства Буша. И очень часто эта напряженность возникала на пустом месте именно в последние годы. Напомню, что очень высокой точкой в развитии отношений российско-американских был сентябрь 2001 года, после чего по ряду причин отношения ухудшались, и накануне прихода Обамы в Белый дом говорили о том, что Россия и Соединенные Штаты перед новым периодом холодной войны. И надо сказать, в этом случае и Обама, и Медведев сделали серьезные, я бы сказал, даже радикальные шаги для того, чтобы преодолеть эту негативную тенденцию и направить отношения в другое русло. Поэтому, характеризуя, конечно, вот этот период развития внешней политики России и Соединенных Штатов в отношении Обамы и Медведева, можно сказать, что мы сделали, может быть, шаг или два от края, за которым вполне реально маячил призрак холодной войны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, почему США называют демократической страной после тех безобразий, которые она учинила в Индокитае, в Ираке, в той же Ливии и так далее? Далее. Как мне кажется, Соединенным Штатам Америки глубоко плевать на права человека у нас в стране, лишь бы разрушать экономический потенциал России, превращать ее в сырьевой придаток самих США и Западной Европы. И далее. Ведь Соединенные Штаты поддерживают различного рода территориальные уступки иностранным государствам. И нужно учитывать, что сами Соединенные Штаты созданы благодаря уничтожению коренного населения в самой Америке.
Вопрос Виктору Александровичу Кременникову. Как по-вашему, почему живучие мифы о такой злокозненности заокеанского партнера?
Ну, потому что надо спросить тех людей, которые придерживаются этих мифов, понимаете. Я не думаю, что за каждым человеком, который разделяет миф, так сказать, о демократичности Америки, стоит трушник или там какой-нибудь солдат, который, так сказать, на него направляет оружие и говорит: а ну-ка подтверди, понимаете? Вот так вот получилось, а уж в этом разбираться нужно, конечно, но так получилось, что большинство людей во всем мире, в развитых странах, не очень развитых странах, считают все-таки, что Америка действительно это лидер демократических государств, группировки демократических государств, что Америка страна глубоко демократичная, вот, что она построила такую работающую модель демократии у себя, которая позволила ей создать самую мощную экономику, ориентированную, так сказать, на инновации, на инновационное развитие и прочее, прочее. Поэтому люди так считают. Но считать, что они, так сказать, по глупости это делают, или, так сказать, кто-то их покупает или подкупает, ну, это, наверное, уже удел, так сказать, так, отдельных наших, так сказать, людей, доброхотов. А так, в принципе, конечно, Америка – это страна большая, со всякими издержками в своей политике. Все у нее было в прошлом, и войны агрессивные были, и было, и, да, и уничтожали индейцев. Все это, так сказать, было, но мы судим уже по результатам, насколько, так сказать, все-таки то, что было в прошлом, было учтено, каким-то образом исправлено по мере возможности, вмонтировано в нынешнюю модель американскую, так сказать, насколько, в общем, можно считать, что вот американцы извлекли уроки из своей истории. Вот еще раз говорю, в современном мире, когда смотришь на него, видишь вот эти вот группы разных стран, вот группа высокоразвитых стран во главе с США, там видишь группа развивающихся экономик типа Китая, Индия, там, Бразилия и так далее, видно, что да, вот среди современных государств США являются действительно лидером демократических стран. И по-другому как-то трудно и оценивать.
Слушаем москвичку Людмилу Михайловну.
Добрый вечер, господа. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот уходит такой прогноз, что якобы Америка должна напасть на Иран вот в случае обострения отношений. И под этим козырьком Россия якобы собирается разделаться с Грузией. Вот. Ну и доделать то, что они, так сказать, во время той войны не доделали. Уничтожить. Путин хочет своего, так сказать, давнего врага уничтожить. Вот насколько это реально?
Вопрос Владимиру Согрину. Вероятно ли такое, такая степень обострения иранской проблемы?
Ну, и в отношении иранской проблемы, и в отношении грузинской проблемы, конечно, можно очень долго рассуждать. Видите, здесь вот это с Ираном проблема, как ее называют политологи, разрешения конкретного конфликта. Ситуация меняется, можно сказать, каждую минуту, каждую секунду, поэтому предсказать ее очень трудно. Очень трудно ее рассчитать. Это многовариантная ситуация. Но совершенно очевидно, что Обама и руководство Соединенных Штатов Америки категорически против военного решения иранской проблемы. И с Медведевым они договорились о том, что они используют все возможные мирные шаги. Кроме того, я не сомневаюсь, что Обама без согласия ООН не совершит никакого удара по Ирану, так? Это может быть, можно предположить, что еще республиканцы могли бы во главе с Бушем-младшим на это решиться, но Обама этого не сделает. А в ООН, в Совете Безопасности, у России есть право решающего вето, и она наложит вето на любые попытки нанести по Ирану какой-либо ни было удар. Так что, с моей точки зрения, вот как я анализирую, никакой военный удар со стороны США по Ирану невозможен. Но ситуация не такая простая, потому что еще есть Израиль. Вот. И поскольку Иран постоянно угрожает уничтожить, стереть Израиль с лица земли, а Израиль является союзником США, то, вы знаете, как будут разворачиваться события, очень трудно сказать. Но если действительно, не дай бог, Иран создаст атомную бомбу, то какой выбор вообще у Израиля в этой ситуации останется? Быть уничтоженным Ираном? Так что ситуация может действительно развиваться непредсказуемо, но пока что, я считаю, нет. А что касается Грузии, то, конечно, это полные вымыслы. Вот Путин, можно по-разному относиться к его прагматической политике, но, конечно, таких глупостей он никогда не сделает, чтобы на Грузию напасть. Итак, Россия сейчас контролирует ситуацию и Южная Осетия, и Абхазия, так? Они, наши верные союзники, действуют, так сказать, с нами координированно. Вот, Грузия абсолютно нам не угрожает, мы в более экономическом положении, мы в выигрышной позиции. Вот недавно, вы же знаете, Саакашвили отменил визы, он с Россией, он хочет, он, у него ситуация-то гораздо более трудная, чем у России, он хочет с нами, так сказать, идти на развитие экономических и иных отношений, но при этом иногда позволяет себе не очень хорошие, скажем так, высказывания по отношению к нашему тандему, но они, как люди, так сказать, имеющие чувство собственного достоинства, соответственно, ему и отвечают. Но им это не нужно. И таких глупых шагов, как напасть на Грузию и что-то с ней сделать, они не совершат.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, гости. У меня будет маленький вопрос к гостям, но сначала два слова. Вот я живу на периферии. Я вижу, что гнев народа в отношении режима Путина достиг предела. И вот, предположим, возникает такая ситуация. Национальный взрыв, переходящий в гражданскую войну. Как поведут себя в этом случае американцы? Спасибо вам.
Вопрос Виктору Александровичу Каменюку. Есть ли какой-нибудь сценарий на случай нестабильности в России у американских партнеров?
Ну, вы знаете, мне кажется, что в числе таких самых страшных сценариев, которые американцы для себя рисуют, это, конечно, вот нестабильность в России, связанная с обострением внутренней ситуации, с обострением внутреннего конфликта в России. Вопрос такой, скажем, прямо политически чувствительный, и не хотят это обсуждать полностью, ну, скажем так, в полный голос. Ни у нас, ни там. Но вопрос такой имеет право на существование, действительно. А если дела пойдут совсем плохо, что делать? Ну вот встаньте на место американского лидера или американских политиков, поймите, начинается какая-то, допустим, заваруха типа гражданской войны в стране, в которой тысячи ядерных боеголовок. Что делать? Куда эти боеголовки полетят? Кто их приобретет? Кто их захватит? Понимаете, это сразу возникает жуткая проблема, когда любой американский ответственный деятель перестанет спать, потому что будет ожидать все время какой-то страшной гадости. Да? Потом, так сказать, огромная страна Россия, не дай бог, допустим, начнется распад какой-то. Что тогда-то делать? Ведь это же будет прологом к Третьей мировой войне, потому что охотников заполучить наши ресурсы много, даже среди дружественных стран, которые не подчинятся воспользоваться, скажем, ослаблением России для того, чтобы какие-то куски территории себе урвать. Это действительно пролог к новой, так сказать, какой-то бойне такой, понимаете. Что тогда американцам делать? Они вон справиться с Афганистаном-то не могут. А тут, допустим, беда вот произойдет в такой стране. Поэтому здесь даже я не убеждаю себя. Я, ну, более-менее, считаю, исхожу из того, что Соединенным Штатам нужна целостная Россия. Путин во главе, ну и слава Богу. Медведев во главе, слава Богу. Главное, чтобы был какой-то режим, который был бы в достаточной степени ответственным, чтобы он справлялся со своими проблемами экономическими, социальными, этническими там и прочее, чтобы можно было с ним о чем-то договариваться. Ну, конечно, кстати, может быть, там, с точки зрения определенных американцев, желательно, чтобы здесь было нечто более такое демократическое, но американцы прагматики, как и мы, они исходят из того, что есть. Вот есть вот то, что сегодня есть, значит, надо вот с этим пытаться договориться. Мало того, в случае беды надо помочь. Ведь в свое время Буш-старший, он в 91-м году летом приехал на Украину, еще Советский Союз был, существовал. Он же в Киеве сказал, что не трогайте Союз, не надо его разваливать, потому что это, так сказать, образование на месте Советского Союза какой-то черной дыры, так сказать, с враждующими кланами, враждующими республиками и так далее. Вот он как раз изложил позицию той части ответственных американцев, которые понимают, нравится им Россия, не нравится, будет Россия союзником, не будет союзником, но Россия пока выполняет с точки зрения американцев очень важную функцию. Она контролирует огромную часть евроазиатского континента от Восточной Европы и до Тихого океана. И вот это вот уже, так сказать, очень важный фактор, с которым надо считаться.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы начали свой разговор с жалоб по поводу американофобии. А я хотел вас спросить о американофилии, также распространенной в определенных кругах нашего общества. И, в общем, понятной, поскольку Америка – это великая страна с очень привлекательной культурой, имеющей множество других, например, материальных привлекательных факторов. Особенно это среди специалистов по Америке, что понятно, человек, изучающий предмет, он через некоторое время в него влюбляется и теряет в известном смысле объективность. И это, например при формировании состав дипломатических представительств в той же Америке этот фактор учитывается, и специалисты туда включаются далеко не всегда и не на все посты. Скажите, пожалуйста, насколько
объективна и трезва ваша оптика восприятия Америки и ее интересов?
Вопрос Владимиру Согрину. Удается ли американистам сохранять объективность, несмотря на свою профессию?
Вы знаете, американисты тоже разделены в своих оценках Соединенных Штатов Америки. Вот. Есть действительно те, которые восхищаются ими и от критических оценок высказываются. Это было характерно для 90-х годов, когда многие наши американисты поменяли в оценке Соединенных Штатов Америки прежние минусы на плюсы. Так? А, скажем, прежде, до 90-х годов, там, так сказать, минусы были характерны в освещении США. Что касается 2000-х годов, ну, совершенно очевидно, что наше общество, средства массовой информации, ну, может быть, слово «американофобия» очень сильное, но то, что они образ Америки используют как образ врага, вот, для совершенно очевидных внутриполитических целей, ну, что здесь доказывать? Поэтому нам, вот, я считаю, ученым-американистам, в этой ситуации вообще приходится очень несладко. Нам приходится, так сказать, ну, пытаться сбалансированную точку зрения отстаивать, вот, опасаясь, в общем-то говоря, народного гнева и гнева средств массовой информации. Но у нас существуют раньше разные точки зрения. Я считаю, что, так сказать, костяк наших американистов выстраивает какие-то сбалансированные оценки Соединенных Штатов Америки, которые, в общем, действительно противостоят вот той ненависти к Америке, которая существует. Ну, с другой стороны, вы знаете, ведь огромное количество нашей современной молодежи любит Америку, вы знаете, все хором говорят «вау», все, так сказать, хором выбрасывают средний палец руки.
Да, спасибо большое. Слушайте сразу после выпуска новостей в программе «Время политики», как сталинский режим пришел к 1937 году, ведет передачу Михаил Соколов. А мы в нашей программе обсуждали состояние российско-американских отношений. В ней участвовали американисты Виктор Кременюк и Владимир Согрин. Им огромное спасибо. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто продал RTVI и кому?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов о выборах в Южной Осетии.
В блогах Свободы.
Блогер Алла Намсараева. Лама, отец и муж.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.